Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии рядом научный журналист Егор Быковский. Это программа «Теория всего», где каждую неделю мы рассказываем вам, что нового узнали из мира ученых, и вместе с вами узнаем что-то новое каждую неделю. Егор, привет.
Привет-привет, Рита. Каждую неделю, каждое воскресенье или любой другой день, когда вам захочется послушать, вы можете послушать нас не двоих, а троих, потому что мы всегда с гостем.
Мы всегда приглашаем интересных людей в наш эфир. У нас сегодня, кстати, в гостях Аркадий Савинецкий, доктор биологических наук, заведующий лабораторией исторической экологии Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук. Аркадий, добрый день.
Здравствуйте.
Теория всего.
Что же это такое? Что же за зверь такой?
Нет, да вот...
Нет?
Поскольку наш гость доктор биологических наук, мы прямо отчасти как бы сорвали сразу покров, развенчали интригу, кто он такой. Но по названию исторической экологии далеко не каждый мимо проходящий поймет, чем же эта лаборатория занимается. Вообще, надо сказать, что при слове экологии это у многих...
Грета Тунберг, да.
Грета Тунберг, да, сумасшедший активист с плакатом или там, не знаю, магазин экологических продуктов, даже не будем о грустном, что-то еще. А уж тем более историческая экология, палеоэкология, что это такое?
Ну, это что-то
Давайте вот о профессии, да, сначала. Об ОВА.
Давайте сначала тогда об экологии чуть-чуть.
Давайте.
Когда я слышу тоже в прессе слова «экология», «экологично» или что-нибудь такое.
То хочется сразу за пистолет схватиться.
Да? Не то, что за пистолет, но иногда я радуюсь, потому что, когда говорят, у нас экология в ужасном состоянии. Ну, надо оттолкнуться от определения.
И литература тоже в ужасном состоянии в таком случае.
Да, экология – это наука. Да, и тогда хочется спросить, а химия, физика? У нас с ней все в порядке, как с науками? Или это только экология так и попала? Вот, поэтому
у многих... А химия у нас в еде, как вам скажут некоторые товарищи.
Да. Вот, поэтому, в общем, это такой очень много определений. Собственно говоря, это взаимоотношения живых организмов с окружающей средой. Что такое историческая экология, палеоэкология? Вообще мы работаем палеоэкологическими методами. Но как только мы говорим палеоэкология, то все сразу думают, палео?
Динозавры.
Это динозавры.
Динозавры, да. Ну или какие-то древние ископаемые.
Да, или хотя бы мамонты. А мы занимаемся... истории природы за последние столетия и тысячелетия. Ну, у нас такой есть примерный рубеж, он не абсолютный. Это последнее покровное оледенение, которое было 10-12 тысяч лет назад.
Ну, то есть мы сидим как бы в нашем маленьком межледниковье,
да.
И дальше...
Да, и мы занимаемся историей современных экосистем, а не какими-то вымершими, потому что чем дальше вглубь времен, тем меньше...
современных? Несколько тысяч лет назад все-таки они были уже...
Не очень современные.
Те же мамонты же были, например?
Мамонт немножко другая история. Вот, пока мамонты оставим в стороне, мы к ним вернемся, поскольку они очень интересный такой объект. Но в основном мы занимаемся теми зверями и растениями, и экосистемами, которые в настоящее время существуют. Потому что надо сказать, что у нас у всех так называемый актуалистический метод.
Что
То есть
такое?
Мы прогнозируем прошлое по настоящему состоянию. То есть, ну, например, из простого такого. Если вы находите косточку белки у археологов, то вы говорите, значит, был вокруг лес. Ну, потому что известно, белка там бегает. А если вы находите, значит, соответственно, какого-нибудь лемминга, копытного, вы сразу говорите, думаете, это тундра.
Подождите, копытного лемминга?
Да, у него такое название, у него такие лапки такие, как копытца образуются, роговые.
Надо же, вы прямо сломали мой мир. Копытный лемминг.
С названиями вообще очень все интересно, это отдельная проблема. Так вот, мы занимаемся историей природы за последние столетия и тысячелетия, потому что люди часто думают, вот лес сошел, чем, соответственно, он глуши, значит, здесь, как раньше говорили, топор и саха не ходили, людей здесь никогда не было, я, наверное, первый человек, который здесь, значит, прошел. На самом деле, все вокруг нас очень сильно изменено, и в результате климатических изменений, прежде всего, изменений, конечно, которые человек произвел.
Ну, вообще, есть же какие-то места...
Заповедные совсем.
Заповедные совсем, да.
Ну...
Какие-то, может быть, северные части тайги или что-то в этом роде, не везде
Ну, в общем, нет.
Нет?
В общем, нет.
А Чукотка какая-нибудь, мне кажется, там вот первозданная
там
природа.
Там Чукчи.
Ну, мы...
Кроме того, на Чукотке, насколько я понимаю, нет тайги.
Там нет тайги, и мы на самом деле, у нас был большой проект, мы с 89 года по середину 90-х работали как раз на Чукотке, и как один из таких вот положительных моментов, почему? Потому что там влияние только охоты и собирательства человека, а сельского хозяйства практически не было, за исключением пастьбы северного оленя, ну, это достаточно позднее, там около там... тысячи лет назад всего. Поэтому как бы наименьшее якобы влияние человека на окружающую природу.
Но получается, что и древние люди точно так же влияли на природу, какие-то негативные последствия тоже были.
Да, да. И очень...
Но мы не первые такие, да?
Нет.
Кто влияет
но
на природу.
Другое дело, что у нас масштабы, конечно, побольше будут. Вот. Но, скажем, там выжигание лесов...
Во времена и... какого-нибудь Чингисхана тоже, кстати, тысяч лет назад вполне себе по экологии. Если ты выпасаешь миллионные стада, то ты легко превращаешь степь в полупустыню, например, или что-то в этом роде, да?
Да, именно. И у них, на самом деле, уже во времена Чингисхана, у нас был проект в Монголии тоже, мы работали там 5 лет, то выяснилось, что у них в великом уложении, значит, в монгольском, это было очень... Следили тщательно за состоянием пастбищ, чтобы не было перевыпаса скота. Иначе, так сказать, весь скот падет, и не будет мяса и всего такого прочего этому сопровождающему. Вот. Поэтому они очень четко за этим следили. И, кстати сказать, в настоящее время, когда говорят, ну вот, раньше у Чингисхана, вот у него же было столько скота, почему мы не можем столько же развести? Это я уже как пример поведу. Угу. А мы им говорим, коллеги, немножко другая ситуация. Вы сейчас по всей степи набурили скважин, и везде есть колодцы. А раньше количество колодцев, таких вот глубоких, артезианских, скажем, да, этих, было невозможно сделать. И это ограничивало распространение скота. Поэтому не было перевыпаса на всей территории. Оно могло быть рядом там, с поселениями, но недалеко от колодцев. Но дальше они были как бы в нормальном состоянии. И в определенные периоды, у них так это и было, значит, отгонное такое скотоводство, они гоняли на сохранившиеся степные участки, соответственно, свой скот, где они могли нормально упасти. А теперь, когда набурили много скважин и колодцев, соответственно, ситуация совершенно изменилась.
Ну, то есть никакая часть степи не остается, говоря словами агрономов, под паром.
А как мы это узнаем? Это было 1000 лет назад. Откуда мы знаем, вот, где они паслись, где не паслись?
Это же вы же не можете каждый квадратный метр раскопать и посмотреть, где там какие чьи косточки лежат?
Да. Каждый не можем, но мы как раз, вот, собственно говоря, наша работа – это найти... Давайте тогда сначала про лабораторию, наверное, расскажу. Наша лаборатория уникальна. Дело в том, что у нас в лаборатории специалисты разного профиля. Это и зоологи, и ботаники, и географы, и у нас еще много различного оборудования, радиоуглеродный анализ, стабильные изотопы, много, в общем, всего. И поэтому, когда мы приезжаем на какое-то место, мы пытаемся реконструировать историю природы за, соответственно, столетия, тысячелетия. И мы ищем различные объекты для изучения. Ну, есть такие традиционные, скажем, они больше даже палеогеографические часто называются. Это, например, торфяные отложения. Торф, неразложившиеся растительные остатки в переувлажненных местах, накапливается столетиями и тысячелетиями. И мы послойно это раскапываем и дальше смотрим. Ага, вот в это время была такая растительность, было столько-то осадков, была такая-то температура. Есть много методов, которые позволяют это реконструировать. А в предыдущий период была такая растительность, столько было осадков, и такая была примерно температура. И люди здесь были.
И животные какие-то были, видимо.
Да. Но сейчас появились новые методы, которые позволяют даже и крупных животных определять. Вот когда вот сейчас пока еще мы их не полностью освоили, потому что методов очень много. Это один из методов, объектов изучения. Другой, например, если брать Монголию или Кавказ, на котором мы работали, это, соответственно, пещерные отложения. Пещера – это такое убежище, которое посещают люди со своим скотом. Если людей нету или им это не очень удобно, там животные живут. Соответственно, как травоядные, которые туда заходят, оставляют, как мы говорим, следы своей жизнедеятельности.
Сейчас мы про следы жизнедеятельности продолжим спустя буквально пару минут.
Теория всего.
Рита Федорова, Егор Быковский. У нас в гостях Аркадий Савинецкий. Мы говорим про то, как мы изучаем палеоэкологию.
Как палеоэкологи этим занимаются. Что
как
они делают?
Палеоэкологи изучают, какой был климат сотни тысяч лет назад. И мы до перерыва говорили о том, что можно изучать, находить какие-то следы в торфяниках и в пещерах в том числе.
В пещерах, наверное, даже проще, там сохранность лучше.
Нет.
Нет? Нет. Наоборот?
Да.
Там туристы были.
Но там другое. Суть в том, что там другой характер отложений. Поэтому мы стараемся изучать разного рода отложения. Потому что каждый из методов и каждый из объектов, он дает какую-то свою информацию. И вот наша задача, собственно говоря, сложить такую мозаику и реконструировать изменения природы, ну, наиболее близко к действительности, как это проходило. Поэтому пещеры – это немножко другое.
А зачем мы вообще тогда изучаем климат? Ну, какая нам разница, какая была погода тогда?
Ну, это как бы стандартная такая
вещь.
Можно
я так предположу, да, что для того, чтобы сделать, допустим, какие-то известные допущения о том, что с ним произойдет, с нами, со всеми, с растительностью, с фауной, с флорой, нужно иметь какой-то статистический хвост, на что опереться. И если он у нас есть там за пару тысяч лет назад, то проще делать предположение, что будет потом.
Абсолютно верно. Тем более, что нужно учитывать, что, собственно говоря, продолжительность инструментальных наблюдений за погодой, оно, в общем, достаточно ограничено.
Лет 100. Ну, 150, может.
Там. Ну, где-то там в Западной Европе чуть больше, у нас чуть меньше, потому что, например, говорят, ой, ну, у нас вот начали еще вон когда еще мерить температуру. Ну да, померили неделю или две, или месяц, и неизвестно как, и неизвестно, с какой стороны был термометр от дома, и как бы, в общем, да, и потом бросили это на много лет. А потом в другом месте кто-то еще померил, какой-то хороший человек. Вот. И что с этим делать? Вот такие данные очень ограничены. Для того, чтобы как бы получить большее количество данных и понять, во что, собственно говоря, превратится природа, если будет вот то-то и то-то, вот это наше...
А это чисто у вас такой, как бы сказать, академический интерес или есть какие-то прямо заказы? Давайте-ка нам надо сконструировать, что у нас будет в ближайшие 100 лет на Чукотке. Ну, я условно говорю.
Или... Ой, я бы этого избежал. Мы больше склоняемся к академическому все-таки. У нас такого... Ну, заказ есть. Но, понимаете, это можно писать и говорить все что угодно, да? Через 100 лет мы прогнозируем, допустим, что будет через 100 лет. Ну да, либо шах, либо и шаг. Вот. Поэтому,
и потом как... не да. найдешь, кто там спрогнозировал.
Да, нет с этим проблемы никакой. Поэтому мы все-таки стараемся избегать этого. Тем более, что, чтобы вот такие вот данные были у нас, по которым 100% можно было бы прогнозировать, конечно, нет.
Нет, 100% нельзя прогнозировать вообще, по определению.
Но в ряде случаев мы можем говорить. Ну, я не знаю, правда, это давняя история, когда я пришел работать в начале 80-х годов в лабораторию. И как раз через несколько лет начался вот этот большой вопрос по переброске рек.
Ага, поворот северных рек, да-да-да.
Вот. И я помню,
тогда вовремя остановили.
Что нашему руководителю пришел, значит, такой заказ, что вот надо сделать некое прогнозирование, что будет, когда будет вот канал в отношении там юга к Каспию и так далее. Тем более, что тогда работали в Калмыкии очень много. И в качестве материала для анализа дали 50-страничный реферат проекта. Лев Георгиевич, начальник, Денис Ман, он посмотрел и говорит, по этому реферату я не могу дать никакой прогноз, мне нужен целый. Сказали, целый нельзя. Он договорился, и под залог паспорта ему дали на ночь этот проект. Они посмотрели, еще с нашей сотрудницей Ниной Кузьминичной Киселевой, совершенно замечательный ботаник у нас была.
Это еще было до 85-го года, видимо, да?
Вот как раз 85-й год, да, прямо перед 85-м. Они посмотрели и сказали, вы что, если сделать этот канал в таком виде, как это в проекте, значит, будет засоление всех почв, которые есть в округе. Соответственно, эту территорию будет...
это плохо?
Это будет бросовая земля. Собственно говоря, одна из причин гибели среднеазиатских цивилизаций, очень высоко развитых и так далее, была из-за соления почв.
Каналов много накопали.
Потому что чем больше поливаешь, тем больше соли поднимается на поверхность, и тем меньше, соответственно, растет тех растений, которые нам и скоту пригодны.
Такая для жизни. Порочный круг.
Вот. А в Израиле, скажем, это было совершенно гениальное открытие, так называемое капельный полив.
Капельное орошение, ага.
Капельное орошение, которое не позволяет, которое орошает только самый верхний слой почвы, который растения потребляют, и таким образом соль не поднимается снизу из почвы на поверхность. Так вот, возвращаясь к этому, они написали, что нет, это нельзя, но поскольку это был неудачный момент, то это заключение, его под сукно. Угу. Но потом, значит, случились определенные события, пришел
другой генеральный секретарь.
Другой генеральный секретарь, да. Андропов, да, вот, который сказал, нет, конечно, это нельзя делать, и мы это останавливаем. Тогда наше, соответственно, заключение вытаскивают и говорят, ну вот видите, мы об этом тоже говорили.
Нет, подождите, 85-й год, это как раз Горбачев уже пришел, Андропов как раз ушел.
Ну, там, там был, да, после, недолго. После... Это уже история, слушайте, мы сейчас не про историю, мы все-таки про экологию.
А потом пришел Черненко, и его возобновили опять этот проект. И опять наше подсукно заключение. Так вот и менялось. Это я в отношении заказов.
Да? Ну, видимо, все-таки ваша работа сыграла какую-то роль, потому что реки, к счастью, так и не повернули. Засоление почв на миллионы гектаров не случилось, и это хорошо.
Не по нашей причине.
Знаете, я думаю, что каждое усилие имеет свое значение.
Вот, возвращаясь к реконструкции. И, соответственно, по пещерному материалу, угу. который тоже накапливается там. Это помет животных. Это остатки еды хищных животных, которые там, кого-то добыли вокруг. Мы можем реконструировать, что росло и что бегало и летало вокруг этой пещеры. И, соответственно, мы это все изучаем и показываем картину, как все это менялось. И, конечно, мы работаем очень много с археологами.
А вот можно с другой стороны зайти? Я задал вопрос, наверное, не очень был он удачный, есть ли какой-то заказ. А вот, может быть, есть какие-то кейсы, когда вы где-то что-то такое исследовали и вдруг поняли, что надо донести до окружающих или там до начальников каких-то местных какие-то истины, чтобы они не делали того, чем они занимаются сейчас. Ну, понимаете, да, о чем я говорю?
Ну, скорее нет, чем да. Потому что на самом деле на уровне здравого смысла все и так многие понимают все эти вещи. И мы... Собственно говоря, все ученые должны доносить свою информацию. Во-первых, собственно говоря, что мы производим? Это научные публикации. И второе, это популяризация данных. Мы им рассказываем, что вот так и так.
Про то, что все понимают, это я тут с вами не соглашусь. Потому что есть многие штуки, которые наука доносит, они совершенно контринтуитивны. Например, мы все называем, что леса там легкие планеты. А на самом деле там леса, как многим известно, производят не больше 20% кислорода. Да и то северные леса скорее складируют углекислоту внутри себя. Чем... Ну, в общем, короче говоря, легкие так себе из них. Вот океан – это легкие планеты, да. Но у многих этого в голове нет. Вот я и говорю, что, может быть, наука в лице вашей лаборатории что-то такое приносит неожиданное вдруг для всех окружающих. Вы говорите, а вот так должно быть на самом деле. А совсем не так, как вы думали.
Ну, стараемся не говорить, потому что истиной в последней инстанции мы не являемся, вот, и скорее нет.
Зато, кстати, я вспомнил историю, вот Аркадий сказал, что он начал в начале 80-х годов работать, а я вспомнил, что я больше 10 лет проработал замглавного редактора известного тогда очень журнала «Вокруг света», ну, впрочем, он и сейчас, наверное, известный, и как раз в том году, когда я начал там работать, там прошла прекрасная публикация большая о том, как нашли могилу Витуса Беринга. И там вдруг раз и проскочила ваша фамилия. Я это хорошо помню. Наверное, это была не совсем как бы форматная экспедиция, не палеоэкологическая. А что вы там, собственно, делали?
Что вы там искали, да?
Ну, на самом деле, могилу Витуса Беринга искали чуть не 100 лет, и вот, наконец, нашли прямо при участии фактически нашего сегодняшнего гостя.
Теория всего.
Это «Теория всего». Мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Аркадий Савинецкий, доктор биологических наук, заведующий лабораторией исторической экологии Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук. Мы немножко интриговали перед новостями.
Я тут совершенно случайно вспомнил, да, откуда я помню фамилию Аркадия Савинецкий, потому что я встречал его в публикации, которую я и редактировал, 17 лет назад, на самом деле. Она у меня осталась в голове. Вот вы участвовали в экспедиции, где как бы нашли, наконец, спустя 100 лет усилий, тело Витуса Беринга, точнее, место его захоронения. Ну, у вас очень скептический вид, я вижу. Что-то хотите сказать такое эдакое?
Дело в том, что есть определенные сомнения. Я знаю, что это не всем нравятся мои слова. Вот. Но есть определенные сомнения по поводу того, был ли это Витус Беринг. Вот. Дело в том, что это во многом расходится с теми описаниями дневниковыми, которые остались от Стейлера, от других участников экспедиции, что там это одна из семи могил, которого назначили, соответственно, с Витусом Берингом. А во всех записях написано, что он был захоронен отдельно.
А нельзя как-то ДНК-экспертизу провести?
Это надо учесть, что это был 91-й год.
Тогда еще не было никакого.
Вот, ну, тогда были, ДНК. Но, в общем, она
сейчас
была...
Сейчас же что-то осталось.
Нет, его через год его перезахоронили. А что значит перезахоронили? В общем, это практически уничтожено. Потому что пока все это лежало без доступа кислорода, то, соответственно, это все. А как только это закопали по новой, то, соответственно, все это пропало. Вот.
Ну, не пропало, но перемешалось с окружающей средой, с чужими ДНК, возможно.
Да. Нет, это просто пропало.
Или это разложилось.
Просто кости разрушаются окончательно. Вот. Дело в том, что там все было сделано немножко наспех. Это при том, что была даже сохранились фрагменты одежды. И, наверное, командорскую одежду можно было бы отличить от матросских и там боцманской какой-то одежды. Вот.
Возможно, не спустя 9 месяцев ночевки зимой на жутком острове.
Ну и на самом деле было известно, что Беринг страдал цингой очень сильно. Так вот, когда раскапывали, то выяснилось, что у него зубы даже спустя столько лет не шатались в черепе, что на самом деле вообще очень удивительно. Ну, я уж не говорю про то, что облик его не совпал, так сказать, с каноническим, но для этого есть объяснение, что это был на самом деле тот, что раньше был известен портрет, это портрет Витуса Беринга, но только дяди его, художника. Ну, в общем, как бы 100% гарантии для меня лично нет. Да, еще было известно, что его похоронили прямо на доске, на которой он лежал и, собственно говоря, умирал. А в могиле не было никакой доски под ним. А было
скажут, столько лет прошло, доска, она в труху обратилась.
Нет, там хорошо все сохранилось, в песке, там все очень хорошо сохранилось. Но почему его назначили Беринга? Потому что вокруг него было 4 тоненькие дощечки. Но про 4 тоненькие дощечки нигде не сказано. А то, что он был привязан к доске, это сказано во всех дневниках, которые сохранились. Но... Собственно говоря, я очень уважаю вообще эту экспедицию Великую Северную и результаты, которые они сделали. И для меня-то самое там интересное было не столько раскопка этой могилы большой компании археологов там, сколько то, что мы там набрали большое количество костей вымершей стейлеровой коровы. Это вот то исключение, когда мы занимаемся не только ныне живущими, но и вымершими зверями. Стейлеровая корова – это огромное такое создание.
Морское.
Да.
Тюлень такой большой.
Нет, отдельный отряд сиреновых. Это как ламантин, дюгонь, это вот это вот родственники. Это сиреновые. Они совершенно другие. И мне удалось там найти 50 костей этой стейлеровой коровы, я их привез. И вообще их там на берегу много валяется, костей стейлеровой коровы. И все время собирали. И даже биологи говорили, что, собственно говоря, вот такое большое количество... Да, и вымерла она спустя 27 лет после того, как ее обнаружили на острове Беринга вот эта экспедиция.
Видимо, она уже была близка к вымиранию в любом случае.
А может, они ее перебили?
Ну, вряд ли одна экспедиция Беринга справилась бы с таким делом.
Они, собственно говоря, добыли всего несколько. И на остров Беринга они попали в ноябре, а первую корову они смогли добыть только в мае или в июне. Ну, в общем, спустя полгода. А уже в августе они оттуда съехали. Но зато все экспедиции русских промышленников, которые поехали осваивать Алеутские острова для добычи каланом, собственно говоря, как говорят, Сибирь открыл Соболь.
Калан – это же морская выдра, да?
Да. Угу. Как говорят, Сибирь открыл Соболь.
И куница.
Да, ну, куницы у нас свои есть. В основном это Соболь, конечно, самый дорогой. А Алеутские острова и Аляску открыл, собственно говоря, Калан. Даже северный морской котик, которого там огромное совершенно количество, он дешевее там в 10, 20, 30 раз дешевле. Вот. И все экспедиции промышленников, которые шли на Алеутские острова, обязательно останавливались на Командорских островах, заготавливали мясо стеллеровой коровы, потому что оно, кроме того, что оно вкусное, как телятина, как писал Стеллер, оно еще очень хорошо сохранялось. И дальше, значит, ехали промышлять. И таким образом, спустя 27 лет корова пропала. И этот всегда был такой классический пример того, вот как человек очень быстро взял и все истребил. Но как только так говорят, мне вообще не нравится, когда все сваливают на что-то одно, при этом никаких доводов для этого нет. Но поэтому надо как-то проверить.
Вообще виды появлялись и исчезали задолго человека на Земле.
Но здесь же есть взаимосвязь. Вот обнаружили эту корову.
Она могла,
мы
например,
знаем,
зайти
что они ее заготавливали.
Я вот точно не знаю,
и потом
сейчас...
эта корова пропала. Ну, естественно, всю ее и перебили, вот. На тушенку перевели.
Да, и, соответственно, большинство дат должно относиться к этому периоду, правильно? Середине 18 века, когда ее открыли. Так вот, мы сделали 50 датировок, и выяснилось, что из этих 50 датировок только 2 или 3 датировки относятся, могут относиться к этому периоду. А все остальное гораздо более раннее. То есть это остатки естественной убыли, так сказать, этой популяции.
А как же вы по 50 костям смогли сделать вывод? Мне просто интересен метод, что популяция убывала.
Нет, делается график количества датировок. Скажем, основное количество, чем больше остатков, тем больше была популяция этих животных. Ну, ясно. Если людей много, то и кладбище поширше. Так и с животными. Чем больше животных, тем больше остатков и будет встречаться.
Вы сейчас тоже, наверное, разрушаете мир какого-нибудь защитника природы, потому что считается, что если уж мир, какой-нибудь вид вымер сейчас на Земле, то непременно только вот человек его и истребил. А то, что у видов, как и у живых существ, есть как бы собственный период жизни,
да,
к которому вот... не обязательно человек имеет отношение.
И вот надо сказать, что, Егор, вы молодец, что вы предугадали. Дело в том, что спустя много лет, в общем, сделали полное митохондриальное ДНК, расшифровали стеллеровые коровы, и уже несколько статей уже появилось, и, в общем, выяснили, что да, что все сходится к тому, что это был естественный как бы процесс. То есть она могла бы еще там протянуть сколько-то лет, трудно оценить.
Может быть, столетия даже.
Да, столетия. Но, в общем, было уже... Исход был, так сказать, предопределен.
И но мы еще... ведь можем защищать животных, вот в Красную книгу вносить, какие-то заповедники организовывать, и чтобы эти животные не вымирали, а
ну, они дальше раз и снова, жили. И все равно вымерли. Что ж такое?
Это надо делать тоже грамотно. Ведь, понимаете, все скидывают, скажем, на человека. Вот есть хороший пример по поводу, по-моему, Печоры-Илыческого заповедника. Значит, соответственно, жили лоси. Жили, ходили и все. И решили, что надо их, чтобы было побольше, и заповедовали территорию.
Чтобы им было получше.
Чтобы им было побольше, да, получше, чтобы никто их не обижал. И лосей стало меньше там. Почему?
Почему?
Потому что лось любит вырубки. И на них он питается.
Ну, а не как... вырубки, а, скажем, пожарища. Ну, там, где...
Ну, где есть подрост молодой деревьев и кустарников. А когда это все выросло... в большой лес, то есть ему нечего. Если вы были когда-нибудь или попадете в тайгу такую настоящую, глухую, случалось. Вы удивитесь, насколько там пусто.
Там пусто, да, там особо никто не бродит.
Вот, насколько там пусто. А вот наоборот, на опушке, так и говорят, опушечный эффект. Вот там жизнь-то кипит как раз. И много таких случаев. А про людей, то, что на них все скидывают, это, ну, даже то же самое вымирание вот этой мамонтовой фауны плейстоценовой. Тоже говорит, ну вот там человек появился, и все там вымерло. А во многих случаях это не очень проходит. Скажем, американцы даже сделали такую работу, мне нравится ее назвать.
Скажем, на острове Врангеле мамонт вымер сам по себе, там вообще людей не было.
Как раз в это время-то там и могли появиться люди. Это как раз, да, легко притянуть. Но вот в Ирландии, например, в свое время вымер большерогий олень такой был. И говорят, почему он вымер? Потому что вроде как, и он везде почти вымер. Да, где появлялся человек. Но с Ирландии небольшой вышла осечка, потому что он вымер где-то примерно лет за 300 до того, как там появился человек. Ну, я на самом деле за него не очень беспокоюсь, из-за людей, которые охраняют, потому что я уверен, что, во-первых, найдут еще подревнее человека и помоложе оленя, и тогда скажут, ну вот видите, какое совпадение.
Все-таки человек добрался.
Да, но не надо забывать, что тот же самый большерогий олень у нас в Сибири дожил до 6 тысяч лет. Она уже была, собственно говоря, человек тут уже давно жил на этой территории. И как бы ему это никак не помешало. Таких примеров много. Я вот упомянул американскую статью. Она так и называется: «Реквием по североамериканскому истреблению животных». Ну, это я русский как бы перевод. «The Requiem for North American Overkill». Где они собрали все данные и говорят, и написали, что из 35 родов, до вида очень часто сложно определять вымерших животных. Чтобы как бы снять эту проблему, они сделали по родам. Из 35 родов крупных млекопитающих, которые исчезли в это время, только остатки только двух видов находили в археологических памятниках.
То есть, то есть это, получается, вот эти два вида добывал человек.
Да, а про остальные, собственно говоря, никакой уверенности, что их человек вывел, нету. Вот, например, лошадь там дожила до 9 тысяч лет.
Подождите, лошадь уже не была на американском континенте.
Была. До 9 тысяч лет была.
Надо же, ух ты. Я знаю, что мне стоит почитать. Вообще, мы вышли под конец передачи на очень интересную тему. Может быть, мы ее когда-нибудь продолжим, но
мы
сейчас...
Мы ее продолжим, наверное.
Да, но сейчас наше время заканчивается. У нас осталось буквально, Рита, пару минут на то, чтобы попрощаться с Аркадием Борисовичем и быстренько ответить на вопрос читателей.
Да. Мы благодарим Аркадия Савинецкого, который был у нас в гостях, доктор биологических наук, заведующий лабораторией исторической экологии Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук. Аркадий, вам большое спасибо.
Спасибо вам.
Теория всего.
Напоминаю, что вопросы вы можете задавать на сайте Naked Science или в нашей группе ВКонтакте. Вопрос сегодня такой. Мы видим окружающий нас мир благодаря фотонам. То есть фотон после столкновения с предметом отскакивает от него и попадает на сетчатку глаза. Выходит, фотон после отскока несет на себе информацию о предмете, от которого отскочил.
Вот человек задавал его как бы с подвохом, как это фотон несет информацию. А на самом деле, да, так и есть, безусловно. Правда, я уточню, что фотон не обязательно именно отскакивает. Предмет может и светиться сам при этом, и флуоресцировать, и быть полупрозрачным. Но да, фотон именно что несет информацию о предмете. А как эта информация переносится? Например, у фотона есть энергия. Или длина волны, если вспомнить про то, что свет – это и частицы, и волны одновременно. Вы же не забыли, правильно? Мы эту величину воспринимаем как цвет, и для нас это важнейшая характеристика. Благодаря ей мы, например, отличаем спелые плоды от незрелых, красный свет светофора от зеленого и тому подобное. Цвет предметов определяется тем, как именно фотоны взаимодействуют с веществом, от которого они отскочили, или тем, как они излучаются. Изучением этих вопросов занимается квантовая механика. И само понятие кванта, фотона, придумал Макс Планк ровно для того, чтобы найти ответ на вопрос, почему нагретые тела начинают светиться. И почему они светятся именно так, а не иначе. А вот, скажем, с яркостью все уже несколько сложнее. Отдельный фотон яркости не имеет. Он либо есть, либо его нет. Это триггер такой. Да, нет. А яркость – это диапазон. Яркость – это свойство, которое характеризует вероятность фотона быть испущенным в направлении вашего глаза или иного приемника излучения. Впрочем, эта вероятность тоже обусловлена свойствами как вещества, так и некоторыми другими величинами, например, температурой предмета. Кстати, занятный факт, наверняка не знали. Наше тело светится, то есть испускает видимый свет. Очень слабо, но чувствительным оборудованием это зафиксировать вполне реально. И вот вам еще один интересный факт, как раз про чувствительность. Есть исследование, показавшее возможность человеческого глаза обнаруживать отдельные фотоны. Правда, отдельные фотоны не позволяют что-либо видеть, как бы, ну, в привычном смысле этого слова. Для формирования картинки все же нужен на порядке больший поток фотонов. Ну, тоже вот свечение нашего тела мы не видим и не сможем увидеть. Однако стоит лишний раз восхититься совершенством и необычностью нашей биологии. Вот так. Ну что ж, друзья, до следующего раза.
Да, а вы свои вопросы задавайте на сайте Naked Science, в нашей группе ВКонтакте. Там же, в нашей группе ВКонтакте, на платформе Яндекс.Музыка, на Саундстрим-платформе и на любой подкастной платформе, которой вы пользуетесь, вы можете переслушать эту программу.
Нашу передачу. Спасибо, что были с нами.
Счастливо.
До свидания.
Теория всего.